капустный запах», продолжал развивать свою мысль Александра, ставя на подлокотник высокий серебристый стакан и опускаясь на двухместный диванчик, застеленный шерстяным покрывалом, расшитым обтрепавшимися вычурными завитками и стилизованными виноградными лозами, из которых во все стороны торчали нитки. «Он исходит даже от его одежды», продолжал Александра, отметив про себя, что данное замечание отдаленно перекликается с рассказом о Монти и Цуккини, и этой интимной деталью она явно намекает Сьюки на то, что спала с Неффом. «Зачем? Здесь нечем хвастать». «Нет, все же есть чем. Как он потел!» Кстати, Александра спала и с Монти, и никогда не чувствовала запаха цукини. Один из восхитительных моментов адюльтера с чужими мужьями заключается в том, что позволяет взглянуть на жен под иным углом зрения. Мужья видят их так, как не видит никто другой. Неф, например, представлял несчастную омерзительную Грету как по-своему изящную, всю в лентах Хайди, прелестный Эдельвейс, сорванный им на романтически опасной высоте. Они познакомились во Франкфурте, в пивной, когда он жил в Западной Германии вместо того, чтобы воевать в Корее. А Монти... Александра покосилась на Сьюки, пытаясь припомнить, что говорил о ней Монти. Вообще-то, стараясь быть джентльменом, он говорил о ней мало. Но однажды, придя к Александре после какой-то дурацкой консультации в банке и все еще находясь под ее впечатлением, проговорился. «Она милая девочка, но несчастливая. Я имею в виду, что она приносит несчастье другим. Себе она явно приносит удачу». И это было правдой. Будучи женатым на Сьюке, Монти потерял большую часть своих семейных денег, в чем все винили его собственную глупость и неповоротливость. Он никогда не потел. Монти страдал гормональной недостаточностью родовитого человека и неспособностью полагаться на возможности, предоставляемые тяжким трудом. У него были почти безволосое тело и мягкие женские ягодицы. «Грета должно быть хороша в койке», — говорила между тем Сьюки. «Все эти киндер, фюмф, штук, однако. Дети. 5 штук. Неф поведал Александре, что Грета была горяча, но требовала усилий, разогревалась медленно, но неотвратимо. Она могла бы стать безжалостной ведьмой. Ох уж эти кровожадные немцы. «Мы должны быть к ней добры», — сказал Александра, возвращаясь к Джейн. «Вчера, беседуя с ней по телефону, я была поражена тем, как сердито она говорила. Эта женщина сжигает себя». Сьюки взглянула на подругу. Последняя реплика показалась ей немного фальшивой. Для Александры начиналась новая интрига, замаячил новый мужчина. Воспользовавшись тем, что Сьюки на миг отвлеклась, Хэнк слезал свисающим серым веймаранским языком 2 пшеничных крекера с крабовой тарелки, которую она поставила на видавшие виды сосновый матросский сундучок, заново отполированный неким древним перекупщиком, чтобы его можно было использовать в качестве кофейного столика. Сьюки обожала свои обшарпанные древности. В них было нечто геральдическое, как в костюме из лохмотьев во 2-м акте оперы, принимающем округлые формы сопрано. Хэнк уже протянул язык к сыру, но Сьюки краем глаза уловила это движение и стукнула собаку по носу, который был резиновый, твердый, как автомобильная покрышка, и от удара больно стало скорее ее пальцем. «Ах ты, паршивец!» — сказала Сьюки псу, а потом, обращаясь к подруге, спросила, «Более сердито, чем остальные?» Имея в виду их двоих, и шумно прихлебнула неразбавленного бурбона. Она пила виски зимой и летом по причине, о которой уже забыла. Но причина состояла в том, что когда-то приятель по Корнеллу сказал ей, будто от виски в ее зеленых глазах начинают плясать золотые искорки. По той же тщеславной причине Сьюки любила одеваться во все оттенки коричневого и носить вещи из замши с ее звериным блеском. «Ну, конечно, мы-то в превосходной форме», — ответила старшая и более крупная из подруг, мысленно дрейфуя от этого иронического замечания к предмету разговора с Джейн, новому мужчине, появившемуся в городе и поселившемуся в доме Леноксов.